Я хочу коснуться под одной очень центральной темы, когда мы здесь в Нефеш ха-Хаим. Я хочу немножко привязать окружающие нас события вокруг нас. Наш народ сейчас пережил такой тяжелый удар, когда погибло 3 еврейских мальчика от рук наших ненавистников. Тут есть, мы уже видели много смертей. И есть автокатастрофы, есть болезни и все прочее. Но в этом есть нечто особое. Потому что особое в том, что реально хотели убить всех нас. Более того, есть такое понятие, которое приводится многократно наших мудрецов, что есть такое понятие «сонэйшем» – ненавистники Всевышнего. Кто такие ненавистники Всевышнего? Это ненавистники народа Израиля. Ну, какая вроде бы такая странная вещь. Одно дело – ненавистники народа Израиля, другое дело – ненавистники Всевышнего. Вот это, кстати говоря, тема нашей недельной главы. Коснемся этого тоже. Есть очень такое замечательное аргаша, ощущение великого человека. Есть замечательное замечание Хафец Хаим, приводится в книге Хафец Хаим «Аратура». Бедный, это я скажу своими словами, просто передам просто ощущение это. Бедный, царь Муава Балак, в диком страхе, в диком ужасе перед еврейским народом. Что делает еврей, когда он в диком страхе и в ужасе? Он представляет Всевышнему, может, за спасение. В ужасе. Балак знал, что может Всевышнему обратиться, он жертву приносил Всевышнему, значит, многие жертвы принесли Всевышнему. Он этим удостоился того, что из него вышла Рут в итоге. Не так просто. Хотя все это было ради того, чтобы Всевышний согласился проклясть евреев, но все-таки он принадлежит Всевышнему. Так почему надо было просить, надо было проклинать? Мол, лучше бы сделал, как... Я объясняю своими словами. Надо бы собрать народ, объявить пост о молитве, делать чеву. Молитва Всевышнего, что спас их от евреев, пожалуйста. Молиться о спасении от евреев, никакого претензии к нему не было.
Нет.
Что?
Нет.
Как нервы. Но это что-то другое. Он вызвал Билама пролать евреев. Это говорит Хафец Хаим, разница между нашим народом и нашим ненавистником. Точно такое. Он не послал к Биламу просить у него брахи, чтобы он не помолился. Нет, это только чтобы он их уничтожил. Вот я хочу объяснить одну вещь очень принципиальная, она поможет нам понять глубину Нефеш ха-Хаим в этом месте. Вот почему ненавистники евреи называются ненавистниками Всевышнего? Что наш народ, его суть, его замысел в этом мире раскрыть то, что называется целым Элоким. Реально после получения Торы в основном целым Элоким это он раскрывается через наш народ и в том числе через всех праведных геров, которые присоединяются. Почему это так? Я объясню это. Понятие «целым Элоким» оно очень глубокое, но в целом буквально образ подобия Творца имеется в виду следующая вещь. Это тоже Нефеш ха-Хаим в самом начале книги, что «целым Элоким» – это некоторое подобие. То есть Всевышний создал человека, человек он по самостроению и тела, и души. Он подобен подобен системе и порядку божественного правления. Как говорил, целым Элоким мы имеем в виду подобен Всевышнему самому по себе. Всевышний сам по себе нам не представим, не постигаем, мы даже и думать о нем не можем. Мы можем Всевышним думать только о том, как он правит нами, как он перед нами раскрывается. То есть, короче, как он, мы постигаем его в его системе правления нами. Система правления нами – это буквально то, что это его имена, которые мы его называем, так, буквенное имя, имя, что он господин, имя Луким. Это все говорит о каких-то аспектах правления, которые нам раскрываются. И эта система правления параллелен и подобен образ, созданный Всевышним для нашего, для нас, для человека. И это тоже называется человек целым Элоким. Целым Элоким. Вот есть тут одна очень глубокая вещь. Есть целым Элоким, касающийся нашего тела. И наше тело теперь создано по системе, подобие высшему порядку управления. Касается именно строения тела. Но есть более высокая вещь, когда не только по системе, по порядку тела, по порядку наших органов, нашей внешней структуры материальной, есть некоторое подобие между этим и комплексом высшего управления, и вещь более глубокая. Когда человек своей духовной структуры подобляется этой системе управления. В этом пишет Рамак, Рамочек Кордоверов, в томе Довойра. К сожалению, сейчас у нас некоторая задержка с положением перевода. Об этом пишет, что человек должен уподобить Всевышнего не только своим телом, но только как он себя ведет. Вот. Но только мы себя ведем, надо в этом уподобиться целым Элоким. Так вот, самый целым Элоким, его раскрытие его, это когда человек исполняет то. То есть у нас есть в Торе 612 заповедей, это так называемый Тарьяг, он делится на две категории. Рамах 248 заповедей положительных повелений, и Шасах 365 запретов, которые параллельны органам человеческого организма и его системе, его жил. То есть, короче говоря, когда мы говорим о раскрытии в человеке целым Элоким, это означает, что он раскрывается, когда мы живем в этом мире по Торе, исполняя всю то. И, короче, раскрывается в этом мире целым Элоким, человеком, исполняет 613 заповедей. Тогда все его органы, все его части его тела освящаются высшей святостью, и раскрываются не только в материальной структуре, целым Элоким, но и в духовной структуре. О. И тут нам надо понять следующую вещь. Когда раскрывается в этом мире по-настоящему целым Элоким в человеке, как бы в этом мире мы видим Всевышнего. Нет, мы не имеем в виду, что человек – это Всевышний, дай Бог, не это мы имеем в виду. Но мы через это можем постичь Всевышнего. Можем постичь Всевышнего. Почему? Когда человек живет по Торе, в нем раскрывается высшее правление. Есть, приводится в Масехет Бемот, приводится в Туре, в Шулхан Арухе, часть Эвелезер, первая глава, законы, Аллахот Прия Урвия, законы, как нам нужно иметь детей. Тебя занесло. Там говорится следующая вещь, человек, который не исполняет заповедь иметь детей. Есть такая очень тонкая, емкая фраза, он мемедит адмут, как бы он уменьшает раскрытие Творца в этом мире. Мемедит адмут. И мы уже здесь упоминали эту вещь, что в целом есть, мы раскрываем в этом мире душу Адама. И наш народ в совершенстве, он видите, раскрывает себе целыми руки. Так вот, если мы немножко вдумаемся, корень ненависти к нашему народу, корень антисемитизма. В очень разных направлениях, но на самом деле один. Это его раскрыли наши мудрецы в словах, что такое гора Синай. Синай – слово «сина» – ненависть. Буквально с горы Синай сошла в мир ненависть к нашему народу. Почему? Почему? Потому что народы мира потеряли. Тем, что они отказались принять Тору, они потеряли возможность быть совершенным целым и руким. Могут к этому вернуться только через принятие еврейства. И эта доля раскрыть в этом мире целым и руким, она стала достоянием нашего народа. И это причина ревности и ненависти. Где-то они понимают, что они остались у разбитого корыта. Если есть тот путь один, можно сделать чего? Можно подумать, вернуться, можно прийти к еврейству, стать правильными герами. Вот наш народ знает много праведных геров. Величайшие светочи Израиля были герами. От Рут до Ункулуса, Шмаев до Ифталион. Бекива тоже был из потомков геров, как известно. И Эльбимейр был потомком, был известный гер, император Нерон, который принял еврейство, как приводится в Гемаре. Наш народ знает много, знаете, мы не расисты, мы принимаем всех. Всех. Есть ограничения, некоторые с разрешением вступать в брак, но при прийти в еврейство нет ограничений. Когда есть, так что происходит? Можно приблизиться к евреям, можно с ними воевать. Кстати говоря, если уж коснуться этой темы, то, наверное, есть очень интересное место в Гемаре, Масехет Гитин. Там приводится история, как Ункулус был из семьи римского императора, племянником императора. И для несведущих я объясню, что Ункулус – это книга, которую читает вечный наш народ практически ежедневно. Это основной традиционный буквально таргум, буквально толкование хумыша, который у нас есть. Еще со времен Танаим, со времен Мишны. Это традиционное раскрытие Торы через Таргум удостоился дать нашему народу Ункулус. Это, ну, представьте себе, кто еще из наших учителей удостоился, что книгу читает ежедневно. Реально Таргум Ункулус у нас по закону Шулхан Аруха мы должны прочитывать ее каждый год, кроме самого Хумаша. Давайте шна микроваха таргум. Два раза прочесть хумыш, и один из его толкования Ункулус. Это более важно, чем Раши. Так это приводится. Вот Ункулус, у него возник вопрос, принимать еврейство, не принимать еврейство. Он еще был не евреем. Так он использовал, так сказать, для нас некошерные средства, вызывал души некоторых людей, которым он советовался. С кем он советовался? Он вызвал души трех людей. Один это был Тит, император Тит, который разрушил храм. Второй это был Билам. А третий это был основатель христианства, который называется отцензурированной версии Гмары, чтобы не слишком злить наших христианских ненавистников. Он называется не своим именем, а называется в Гмаре словами «Поше Исраэль», буквально «преступники Израиля». О, там есть очень интересная вещь. Это увиденная вещь. Что ему советуют? Ункулусу Тит, Петр Тит и Билам, которые тяжко наказываются в мире наказания. Это не у них не мир вознаграждения, это мир наказания. Они дают ему очень такой емкий совет. Удостоиться мир грядущего шансов нет. Но надо хотя бы в этом мире что-то преуспеть. Как в этом мире преуспеть? Надо все время воевать максимально. Что говорит основатель христианства? Ведущий говорит, что для Всевышнего тот, кто поражает еврейский народ, как будто поражает Всевышнего в зеницу ока. Поэтому заботься о них самым лучшим образом. Там почему говорит Гмара, разница между вероступниками, евреями и ведущими ненавистниками нашего народа из народного мира. О, к чему это сейчас говорю? Вот, есть раскрытие в нашем народе, потому что это целым руки. Это раскрытие, с одной стороны, это причина, к нам приходит много праведных геров, которые видели праведных евреев. И сейчас даже не очень праведных, но хотя бы как-то. Это немного, как бы достаточно прийти к еврейству. Других таких людей много. Я же не говорю тех, кто это делает ради выгоды, а я говорю людей, которые делают действительно ради истины, ради еврейства. А есть другие, которые видели, вот целыми руками, они хотят с этим бороться всеми силами. Так реально, с кем они борются? С нашим народом? Нет. Они хотят изжить из этого мира целым руки. Это что ж они хотят? То есть, я коснусь этого маленького примера. Знаете, это пример очень принципиальный. Ну, я думаю, что многие, значит, помнят русскую литературу. Помнят, что кто-то сказал Ломоносов или Пушкин, совершенно не важно. Я не горжусь знанием русской литературы. Памятник все возникнет, ради рукотворный, к нему не растет народная тропа. Что мы тут видим в этом месте? Это путь самовозвеличивания. Самого величия. Когда мы открываем Тору, что говорят наши величайшие праотцы, Авраам, что говорит Моше Рабейну? Авраам говорит о себя, «Анохи афар ваэфа, я пыль и прах». Что говорит Моше Рабейну? «Анахну ма, зачем мы стоим?» Если мы говорим о величайших людях, которые достигли величайшего уровня пророчества, они при этом были чрезвычайно скромными людьми. Говорит, скрыться по Моше Рабейну, что он был Анав Микол Адам. Он был самым скромным, скромный, это плохое слово. Нет, знаете, в русском языке даже нет слова, которое можно перевести на него, перевести понятие Анава. Нет такого слова по-русски. Я, по крайней мере, знаю. Но я немало занимался переводами и с переводчиками, и как-то ни разу слова такого не нашли. Понимаете, что-то подходило по слову «анава», по-настоящему подходило. «Анава» это тот же корень, что «они», «бедный». Ощущать себя... Знаете, есть русские слова, но они сразу несут такой очень отрицательный оттенок, чтобы трудно их произнести. Приниженный, никчемный, ну что такое, понимаете? По-русски это звучит очень пренебрежительно. Пренебрежительно звучит, это некрасиво звучит. Это просто, это отражает, эти оттенки пренебрежения, они отражают, сказал, духовную структуру, для которой понятие «анава» неприемлемо. Неприемлемо, это не подходит. «Анава» не подходит. Это нечто, которое можно как-то презреть. Так, идемте дальше. Так, есть тут противопоставление двух образов, как должен выглядеть человек. Есть человек, который властвует над миром, как говорил Мичурин, мы не будем от милости от природы, мы взять их, идет наша задача. А мы будем просить милости Всевышнего. Да, мы не будем брать их от природы, мы просим этого Всевышнего. И вот в этом вот антагонизме, это корень антисемитизма, это корень войны против нашего народа. И в частности, это вот борьба с нами, как раскрывающими целым Элоким. Хочу Всевышнего в этом мире, это по-настоящему война со Всевышним. Хотят его из этого мира изгнать. Некоторые делают это явно, некоторые не явно. Явно это надо просто открыть ту самую гмару в Гите, я сегодня упоминал, как Титус пытался, пошел в святую святых, пытался, как он думал, своей недалекой головой убить его самого. Петя Васильевна, это... Идемте дальше. Поэтому, когда у нас есть противостояние с окружающими народами, противостояние с нашими ненавистниками, видите, называется эта война их против Всевышнего. И то же самое, когда упоминается в наших пророках Мельхемет Гог Магог, война Гога из Магога, может быть, будет предшествовать приходу Машиаха. Сказано, что этот Гог приходит Алашем Валь Машихо. Он будет воевать против Всевышнего и его помазанника Машиаха. Теперь я хочу просто коснуться одной очень принципиальной вещи. Если мы говорим о последних событиях, то что хотят наши ненавистники? И жить нас и отсюда, и вообще из мира, и буквально ликвидировать в этом мире по-настоящему целым руки. Однако есть тут одна маленькая, очень важная деталь. Как истинный замысел наших ненавистников это ликвидировать целым и руким. Есть один способ. Это уничтожение нашего народа. А есть другой способ. Это наш народ, наши буквально тела оставить жить. Но этот целым и руким с нас снять. То есть, чтобы мы были, превратились в греков, в римлян, в христиан, в мусульман, просто в хилоним. просто уподобились им в жестокости и так далее, в убийствах. Это та же самая война. Война должна быть в каком-то разе даже хуже. Об этом говорит наш мудрец очень страшную вещь. Что тот, кто человека обращает в грех, это хуже, чем тот, кто его убивает. Что тот обращает его в грех, он лишает его мира грядущего, и этого грядущего, а тот, кто его убивает, лишает его только этого мира, но не мира грядущего. Поэтому если мы немножко вдумаемся в эти окружающие события, то, конечно, самая большая война наша не с окружающими, ненавидящими нами арабами и палестинцами. Основная война – это война сил зла, сил духовной скверны. Это убить в нас целое молоко. Если я не знаю, кто убил сейчас этого арабского мальчишку, это может быть провокация, как уже было не раз в нашей истории, кровавые наветы, убивали уже христианских младенцев, чтобы об этом евреев предлогом сказать погромы. На кровавые наветы были и в мусульманских странах, это не первая вещь известная. Об этом пишет Рухон Вассерман. Он просто удивляется, поражается, откуда взялся этот кровавый навет. Евреи всегда были, это настолько не подходит евреям, кровавый навет. Он всегда начинает так убивать христианских младенцев, чтобы пить их кровь, замешивать их на мацу и т.д. и т.д. и т.д. и т.п. У нашего народа выработалось уже много лет в силу Торы, называется такое понятие на иврите «мейсут». Для нас кровь – это то, что мы просто, не то, что она вещь запрещенная только, это то, что мы просто ужасно брезгуем, брезгливость. Это для нас вещь, которая отталкивает нас. И вдруг именно вот в шее крови есть такой кровавый навет. Пишет Рухон Вассерман удивительную вещь. Он говорит, что это наказание, меда кенегед меда, мера за меру, что наши предки великие, сыны Якова, когда они продали Йосефа в рабство, они принесли Якову рубашку Йосефа в крови. Наказание за это, вот подлог о смерти Йосефа, смерть Йосефа, нас клевещут кровавым наветом. Это в двух словах. Есть просто еще одна вещь. Но есть, если не дай Бог, это то, что произошло, это прошло руками евреев, это есть самое страшное. Это поражение в нас целом руке. Вещь просто немножко объясню. Наши величайшие предки, мудрецы, когда они видели издевательства наших ненавистников над нашим народом, они подчеркивали, что сейчас они могут с гораздо большей каваной, с большим намерением говорить браху шело аса негой. Слава Богу, у них есть Тора, и те все мерзости, которые выделывают наши ненавистники, мы делать не в состоянии. Это говорили многие люди, которые пережили погромы и пережили нацистские лагеря. Они сказали, получили силу говорить эту браху с большей силой, с большим воодушевлением. И когда есть ситуация, когда есть такая, я надеюсь, хочу верить и надеяться, что это не так, но есть недавняя ситуация, когда мы подобляемся тому, что делают наши ненавистники, это очень страшно. Чего-то страшно, это в каком-то мере потеря целой руки. Потеря целой руки. И И нам просто надо хорошо это понимать, что если есть вот такое правило, что более тяжел махти, тот, кто человек грехучий, тот и убивает, что реально мы живем в мире, и большая часть нашего народа, она в плену у сил зла. Сколько есть тысяч, миллионов евреев, которые действительно захвачены, порабощены грехом, что гораздо вещь гораздо более худшая, чем быть убитыми нашими ненавистниками. Эти ребята, безусловно, они уже стоились Ган-Эден просто в силу того, что они были убиты из-за того, что они евреи. Я не говорю о том, что они уже стоились того, что ради них весь наш суд молился, эта молитва не ушла, так сказать, впустую. И более того, это любовь нашего народа друг к другу выросла, это все реально, это засчитывается в их заслугу. Поэтому при всей боли за них, за их семьи, но они уже стоились того, что те, кто погрязли в грехе, они этого не достаиваются. Теперь давайте вернемся к нашей теме. Это, в принципе, основная тема. Немножко коснулся я с других сторон. Основная тема – это то, что наши ненавистники хотят в этом мире и жить целым руким. Целым руким называется на стороне наших мудрецов, на намек в Торе. У нас есть айн в слове «шма», буква большая, далет вехад, тоже буква большая. Вместе это эд, буквально свидетель. Сказал Всевышний, вы мои свидетели, а тем и дай. Вот когда нас раскрывает целым руким, то мы его свидетели. И реально, как мы сегодня сказали, как раскрывается целым руким, раскрывается через исполнение Торы. И тут реально у нас есть одна очень большая проблема. Мы приближаемся уже к Бен-Мецарим, траурным дням от 17-го Тамуза до 9-го Ава, включительно. И вообще надо задуматься, в чем трагедия, что нам не хватает, то, что нет храма. Что нам не хватает? Я в двух словах это объясню. Самым элементарным уровнем, что мы понимаем, что не хватает. Мало что понимаем. Но вещь, которую можно немножко дообъяснить. Пишет Масата Шарим в начале книги, что люди понимающие, на более высоком уровне понимающие, что самое важное, что есть, это то, что называется шлемут, целостность. Шлемут. Вот целостность для нас реально это исполнение всей Торы. Знание все Торы, исполнение все Торы. Мы сейчас принципиально не можем исполниться все заповеди, так как у нас нет храма, реально есть, мы не можем заповеди связаться с Израилем по закону Торы, только по закону мудрецов, то понятно о жертвоприношениях и все прочее, то реально у нас потеряна возможность исполнить большую часть Торы. Если об этом намек широширим, то так, они ящина, я сплю, вылеби эр, но мое сердце мое бодрствует. Вот, делается такой расчет, что леби эр, это бодрствует, это буква айн реш, значит 270. Это те записи, которые сегодня остались, которые можем исполнить. Можно их исполнить. О. Так. Вроде бы реально, если вдуматься нам сегодня далеко до целостности, далеко до этого. Есть только одна вещь. Одна вещь, которая нам дает большую очень силу. Это возможность нам и сегодня нам достается большой целостности. Мы говорим слихот. Мы слихот говорим в постах Йом Шини и Йом Хамиши. Мы говорим время молитвы на Ила, Йом Кипур. Есть такие, там говорится о том, что вроде бы мы потеряли все наше богатство, такие слова. Элон Шиур, Эля Торазу. Там не осталось только это Тор. Так мы говорим. Элон Шиур, Кола Хамрод Гнузойс, Элон Шиур, Эля Торазу. Нет, у нас не осталось только это Тор. Об этом пишет в одном из предисловий наш великий учитель Рав Шах. Эти слова, у меня осталось только то, не означает только, что мы такие бедные. Это означает, что реально у нас и все. У нас и все. Что это означает? Я объясню это. Был в Москве, он умер 50 лет назад, 47, такой великий человек, рав Ицхак Айзек Красильщиков, он был до этого в молодости учеником Ешивы Мир, то был раввином Полтавы, когда основались большевики по всему Советскому Союзу, это он перестал раввином Полтавы и поселился в Москве, где-то там работал как-то. Он очень большой Балшин Тангахамом, и он оставил в Москве нашему народу величайший дар. Бывают совершенно уникальные комментарии на Иерусалимский Талмуд, который постепенно выходит на свет. Уже много лет выходит на свет. Он написал его за примерно 14 лет. И что невообразимо, как это может взять один человек под Сталином с Хрущевым и Брежневым. Просто очень невообразимо. И там это издание, такая организация называется «Альтидом», «Не молчи». Вот такой человек, Робертштейн, вот такой очень большой человек, который, он был посланником еврейского мира еще в ту советскую Россию. И он встретился с... Когда он пришел в Россию в 56 году, так он, его срочно позвали, говорят, что называли рав из Полтавы, находится при смерти, и просили, чтобы он пришел к нему в больницу. Пришел к нему в больницу, было несколько часов до его смерти, и он ему шепотом дал ему рукопись одной своей книги, буквально в кровати была в больнице. Потом сказал, что у него есть еще комментарий, спрятанный на весь Иерусалимский Талмуд. Он буквально помолял его, чтобы он спас его и вывез его. Во-первых, первое, что написал Рав Красильщиков, первый комментарий, это было Масехет Швит, буквально Масехет о седьмом годе. О субботнем годе на Святой Земле. На Сахар Швид. То, с чего начал свою работу. Почему с этого? Он пишет предисловие. Есть несколько новых изданий. Говорит, что я много лет пытался и мечтал все это удостоиться выехать из, как мы понимаем сейчас, это мои слова, это не его, из коммунистического рая. И удостоиться попасть на Святую Землю. Но когда я видел, что все дороги закрыты, шансов никаких нету, и приближалась субботний год на Святой Земле, Шната Шмита, я подумал, что если я не могу заповеди исполнить, то я хотя бы их изучением их исполню. Это был первый комментарий на Талмуд, это был Масехет Швиит. Что это означает? Это означает, что заповеди Торы имеют несколько уровней. Есть уровень их исполнения, а есть уровень их изучения. То есть буквально этот уровень изучения Торы, в этом отношении, то, что касается самой Торы, нет разницы, когда и где мы. В Галуте мы, не в Галуте мы. У нас действуют все заповеди. Мы изучаем Масехет Звохим, мы занимаемся жертвоприношением в храме, у нас есть вопросы, и решается как Аллаха, по всем заповедям Торы. В рамках изучения Торы, если мы, то, что касается исполнения Торы, мы лишены большей части заповедей. Но то, что касается изучения Торы, у нас есть все. То есть реально, когда у нас есть возможность учиться, у нас есть то, что называется шесть разделов Мишны, есть письменная Тора, устная Тора, и у нас есть Талмуд, который реально охватывает все разделы, все шестьдесят заповедей охватывает. И как слышно такое еще такое емкое выражение, что в самой Торе есть Бет-Амикдаш, он существует, в нем приносят жертвы, и все работает. Что Тора на источник всего, по Торе Всевышний создал мир, и это Тора всех заповедей, Тора всех, она вся существует, изучаем ее, трудимся над ней. Это, если мы говорим, что Шлемута Адам, целостность человека зависит от того, чтобы он восполнил свой целым Элоким. Те самые Тарьяг, 113, членов его тела и жил, они были цельными тем, что на них будет святость исполнения Торы. Даже если мы этого не можем сделать, исполняя все законы Торы, но если мы исполняем то, что можем, и хотим исполнить все, и трудимся над частями Торы, которые мы не можем исполнить, с желанием их исполнить, это научится, как будто мы это исполняем. То есть реально, это исполнение Торы, изучением ее, оно у нас возможно у нас всегда. И тут я хочу просто объяснить ту боль, Невеша Хаима, которая касается темы, как бы были такие люди, которые взяли себе как основу заниматься, изучать только Сефарей Мусар. Это, может, немножко еще поговорим это, если меня потерпите. То есть, пойди просто, что я имею сейчас в виду. Есть у нас величайшие заповеди, называется Хобата Левавот, обязан сердец. Это Ират Шамаим, богобоязненность, трепет перед Всевышним, трепет к Всевышнему, это вопросы веры, знание, что Всевышний создал мир, правит им, что он един, нет других богов, чтобы наши сердца не увлекались ни за глазами нашими, не за вожделением сердца. Это величайшая заповедь обязанности сердец. Даже более того, великий учитель Хафец Хаим в начале комментария Мишны Брура, буквально в первой главе, он приводит, тут наш великий учитель Рамо приводит слова Рамбама, что представить себя Всевышнего перед нами, это большое правило в Торе и в достоинствах цадиким, праведникам, которые хотят перед Богом. То есть, короче говоря, что человек жил знанием, что Всевышний над ним, видит его, и он объясняет, что есть разница, как живет человек, если знает, что он же сам по себе и находится перед великим царем. Вот если он знает, что его видит Всевышний постоянно, то сразу же у него пробудится боязнь твоего Творца и все прочее. И тут Хафец Хаим в своей разделе Бюро Лаха приводит такую важную вещь, очень важную вещь. Он говорит, чтобы исполнить это наставление Рамо, Шевите Шевна Дитамид, то сказано в Тирим. Представь Всевышнего постоянно перед собой, его истинное исполнение, что если мы будем исполнять шесть заповедей, которые нам можем и должны делать, писать постоянно. Это Бюро Лаха, Дибуру Матхиру, Кляль Годоль Батора. Он пишет, что тот, кто хочет исполнить это правило, как правило, он должен себя, так сказать, ускорить, приободриться, скажем так, в полном переводе. И тот, исходя из сказа в книге Хинух, о шести заповедях, которые нас касаются постоянно, постоянно. Он их перечитает, мы их вправо тоже перечислим. Очень советую, как-то сесть серьезно, эту бюролоха разобрать. Это очень важная бюролоха. Но при всех достоинствах это бюро лоха, вроде бы, эта вещь надо исполнить постоянно. Чего сказать, я постоянно занят, как эти заповеди исполнить, шесть постоянно действующих заповедей. Времени не думать ни про учебу, ни про что другое. Но это не так. Обязан исполнить заповеди тоже. Никто не скажет такую вещь, я сейчас занят заповедью о вере. Поэтому есть правило «Ойсигу митсу потурмена митсу». То есть, с одной стороны, не должен отвлекаться на другую. Вот есть постоянная шина, зачем надо еще что-то другое еще делать? Да не так. Наверное, мы обязаны пойти в Тору. Чтобы, действительно, чтобы были цельными людьми. Единственное, что? Вот вся Тора, если у нее шесть, что так это? Шесть постоянных каналов, связанных со Всевышним. Это вот стыковка нас со Всевышним, постоянно. Это, чтобы мы знали и помнили постоянно, над нами есть правящий над нами Всевышний, Он един, нет никого другого. Надо бояться Его, любить Его и идти за велениями дурными глаз и сердца. В общем, надо то уметь, а все эти вещи думать одновременно, то получается, значит, одна да, другая нет. Это требует объяснения. Хочу сейчас просто, чтобы вы вещь просто поняли. Мы уже говорили, что Всевышний нас создал как целым руки. Есть вот одна глубокая вещь, что когда мы действительно нас справляется по-настоящему целым руким, то мы можем исполнить, она заповедь Торы называется «Ботит Бак», прилепиться ко Всевышнему. Вот пишет Рамхан в книге «Дерех Хашем», что почему Всевышний нам дал наш путь в жизни. Это выбор добра, а не просто нас одаровал всем добром, без того, чтобы что-то выбирали. Иначе это было бы стыдный хлеб, и мы бы не были, не уподобились бы Творцу. Так что у Творца нет подарков от кого-то другого. А так замысел это подобность Творцу, чтобы к нему прилепиться. Чтобы прилепиться, надо быть подобным ему. Если мы не подобны ему, мы не можем к нему прилепиться. Вот по-настоящему, чтобы прилепиться к Всевышнему, нам надо ему подобиться. Если у нас заповедь Валахта Бадрохов, идти его путями, но реально это все зависит от цельного исполнения Тора. Цельного исполнения Тора. Когда действительно мы подобрались ему как целым руким, то можем ему прилепиться. Сейчас еще просто объяснить одну вещь. Вот эти заповеди, которые сейчас касаются Бюролоха, Та Ират Шамаем, трепет перед Творцом, говорит в этом месте Небе Шахаем. Есть одна вещь, которая от какой вещи зависит. То есть одна основа, что если она есть, то у нас есть реально все шесть заповедей вместе взятых каждую секунду. Давайте представим себе, что мы нашим немыслимым взглядом, допустим, как потом пророкам, взглядом души, видим Всевышнего. Что видим Всевышнего? Его правление, его величие. Значит, что мы сделаем? Не спрятаться от страха, не знаю куда, в какую-то щель под полом, от страха. Просто потому, что видим Всевышнего, постигаем, познаем Всевышнего. А с другой стороны, постигая эту вещь, то добро, которое мы от него получаем, мы хотим сразу прилепиться к нему, чтобы его любить. Тогда уже видим, что действительно он наш Бог, он единый, нет ничего другого. И реально у нас нет никаких желаний, кроме как прилепиться к нему. Какие там мысли сердца, помыслы сердца, какие-то глазанцы нас закрывают в наши глаза. Ничего нет. Мы, с одной стороны, мы боимся Всевышнего, с другой стороны, мы хотим его прилепиться. К чему я это говорю сейчас? Есть такое состояние человека, которым он живет с Творцом. Человек живет с Творцом. Это жизнь с Творцом сама по себе. Дает ему все эти шесть заповедей. И Ра, и Агава, и вера, и все остальное. Вот реально, как можно достойно жить Творцу? Если наша голова, наши сердца погружены в Тор, и мы не забываем, что это Тора Творца, мы хотим прилепиться к этой Торе нашими головами, нашими сердцами, всем нашим естеством, то вот когда мы живем близко к Творцу, эта близость Творцу сама по себе дает нам возможность исполнить все эти шесть заповедей. Но если мы, не дай Бог, живем далеко от Творца, Торой не занимаемся, понятно, наши поступки далеки от исполнения Торы, если человек, кто не знает, он не исполняет, то вот в такой ситуации человек может несколько раз в день учить Сифрей Мусар. Все хорошо, но так как реально, он далек от Творца, он не живет по его воле, то это не бесполезно, не дай Бог, это полезно, эти книги, не выше не полезно. Но это просто это не тот замысел Всевышнего, о котором мы сейчас говорили. Замысел Всевышнего, что был бы человек, который к нему прилепился, упорился, прилепился. Безусловно, счастье, уподобление и прилепиться к нему, это богобоязненность, это другие обязанности сердец. Тут нет никакого сомнения. Но если у нас есть только Сифрей Мусар, а нет у нас, то называется Гуфей Тура. То есть, короче, вся система, которая раскрытие воли Творца, как нам в этом мире жить. Даже если мы не все можем исполнить, так как мы трудимся, постигая волю Творца во всех аспектах ее, то, что касается храма, то, что касается земли Израиля, то, что касается еще многих вещей, которые сегодня мы не можем исполнить, то все эти вещи мы живем реально с волей Творца. Во всем комплексе, это то, что мы назвали словом «шлемут», когда мы действительно более цельные, и когда нас раскрывается целым руким более цельно, мы можем прилепиться к Творцу и достоиться его светом максимально. Когда мы близко к Творцу, то, естественно, для нас все шесть заповедей и Ирад Шамаим, и богобоязненность, и любовь к Всевышнему, и так далее. Короче говоря, когда Тора, мы занимаемся, она строит в нас целым руким, который стремится быть близким, прилепиться к своему источнику, то самым естественным образом все эти вещи у нас есть. И богобоязненность, и все то, что нас реально нас обучает в книге Муса. Поэтому были у нас величайшие учителя, один из Рав Хаим Бриски, в частности, которые вообще были против введения в Ешив изучения Мусара. Были против. Что они были против? Они были против Мусара ни в коем случае. Они были сами по себе были мусар, ангелы для нас, они люди. Посчитали, что все вещи еще можно получить от истории самой. А все и все история. Вот есть одна проблема. Проблема это то, что пишет здесь на Пашахаев, что когда человек занимается Торой нецельно, теряется какое-то, так сказать, равновесие в этой учебе, то цельно, он в этом месте очень просто, цельно это есть такое понятие гапат. Гмара Раши Тосафот. Что есть гапат? Это у нас есть великий дар, который дал нам Всевышний, Вагалута называется Вавилонский Талмуд. Ино Вавилонский. Иерушалми это особая статья. Реально, сказано в том Масехет Санедрин, если я правильно помню, почему называется Талмуд Бабли, Бабли, этот корень буквально перемешан. Балюль, что в Талмуде, в Вавилонском Талмуде перемешано все. И Танах, и Мишна, и так далее. Тем более, это и сама Гмара. Поэтому есть точки зрения, по-моему, Рабейну Тама, что хотя нам положено разделить время на три части Торы, письменную, устную и Гмару, то реально в Гмаре исполняем все. Это цельная Тора, которой нам надо заниматься. И есть способ, когда человек может ухватить одну деталь в Торе и не углубиться в нее, как Тору, которая нас обучает, как нам жить, чтобы наше сознание, наше естество, наши руки, ноги и так далее, чтобы они действительно прилепились к Торе и исполняли все это. Когда Тора из него как бы берет какую-то узкую часть, которая напрямую не связана вообще с исполнением, занимается только ей. Это причина, так как нет ценности, знаете, ценность человека зависит от ценности сегодня, она зависит от ценности в Торе. У вас нет другой ценности, как ценность в Торе. Если в Торе мы не цельны, это же не ценность, очень далеки это. Есть какой-то один способ, как учиться, он называет здесь невежихаем понятие пельпуль. Пельпуль, что такое, надо понять, потому что этим словом называются разные вещи. Короче говоря, если человек интересует только хитроумные, действительно, головоломные, скажем так, рассуждения, как доказывать одно из другого, его сам закон не интересует. Понимание, что сказал Талмуде, напрямую тоже его не интересует. Это есть какое-то, есть от такого ощущения тоже пользы не очень много. Почему же не очень много? Потому что реально Тора, это подход к Торе, он не связывает с нас с волей Творца по-настоящему. Это нет силы то. Когда пишет здесь Небе Шахаим, что когда что старые поколения, поколения решеным, люди занимались Гмарой, Раши, Тосафот, они были погружены в Тору, они были все обладали величайшей любовью к Торе, к Всевышнему. У них была величайшая богобоязненность. Это понятно, так они жили в изучении Торы, и близки к Всевышнему. Так когда есть близость, есть и боязнь Всевышнего, и любовь к ним. В этой ситуации, когда появились люди, которые оторвали изучение Торы от этого, углубились в какую-то очень узкую часть головоломных рассуждений и так далее, то эта цельность, которая для человека Тора была утрачена. Для того, чтобы вернуть эту цельность, чтобы наши головы вернулись к богобоязненности, для этого были написаны первые книги Мусар, чтобы просто вернуть нас обратно, чтобы не было ситуации, когда мудрость Торы, она, не дай Бога, нас отдаляет от Творца, так мы не думаем реально ни о воле, ни о чем другом, кроме как разобраться в какой-то теме. Потому что избежать этого отрыва Торы от Творца, это было, это почему написали наши величайшие учителя Сифрей Мусар. Сифрей Мусар. Но безусловно, что тут нет никакого авамина, нет никакого возможности понять и думать, кто-то имел в виду, что эти книги Мусара не заменят саму Тору. Для того, что для Торы необходимо, чтобы человек учился Тору с большей благовязненностью, знает, что он хочет, чего он это делает, но ни в коем случае он не будет менять. Шаббас.